спирт в аптеках не брать. Середина 70-х, сборная команда тяжелоатлетов Ленинграда летит на Кубу принимать участие в дружеской матчевой встрече. Проходим собеседование в городском комитете комсомола. Перед этим собеседованием нам раздали листки. Надо было выучить лидеров коммунистических партий социалистического лагеря. Мы сидим в небольшом зале, нас 9 человек, со старшим тренером Александром Ивановичем. Все уткнулись в листки и бубнят. Обстановка напряженная. Заходит дама средних лет в строгом деловом костюме. Села за стол перед нами и стала читать наши фамилии. Мы должны были вставать и отвечать на ее вопросы. Когда дошла очередь до легковеса Николая, выяснилось, что он не комсомолец. «Кто еще не комсомолец? Поднимите руки». Я поднял руку один. «Как вы сюда попали?» Непонятно, ко мне или к Николаю обратилась она. «Я в сборной команде Ленинграда». Набравшись смелости, ответил я. «Анкеты пройдут только у комсомольцев и партийных», отрапортовала с места дама. «А я член партии», более уверенно сказал я. «Ваша фамилия?» Я назвал свою фамилию. «Георгий Григорьевич, подождите в вестибюле, потом со всеми пройдете в другой кабинет», более мягко обратилась ко мне, взглянув на мою анкету. Я вышел и около часа прохлаждался, сидя в кожаном кресле. Было тут прохладно и тихо. Изредка кто-то проходил мимо. Я расслабился и даже вздремнул. Потом со всеми я поднялся выше этажом. И там нам давал инструкции уже пожилой мужчина, по виду отставной военный. Он говорил много и часто повторял одну фразу: «Спирт в аптеках не брать». Через 10 дней мы уже из Москвы летели на Кубу на Ил-62. Возбужденные бегали по салону до Франкфурта на Майне. После часа пребывания в самолете на стоянке нас не выпустили в аэропорт, и уже до Лиссабона мы сидели смирно и некоторые даже заснули. Когда взлетели в третий раз после часового пребывания на португальской земле в салоне самолета, мы все были уже измотаны сиденьем в креслах. После 10-часового полета, сходя по трапу, я и, наверное, вся наша команда чувствовали неописуемую радость ходить по земле. Хотелось лечь и обнять землю руками. 2 дня нас возили на экскурсии по Гаване и на разные пляжи. На 3-й день пребывания мы выступили успешно, отойдя от долгого перелета. У нас оставалось еще 2 дня и 3 ночи. Мелочь, которую нам поменяли на песо еще дома, мы почти всю потратили в первый день. Валера и Игорь, самые сильные из команды и самые злостные нарушители спортивного режима, ходили угрюмые и недовольные, что даже ром Havana Club не купить. Денег таких уже не было. И тут я вспомнил, спирт в аптеках не брать. Я предложил им искать аптеку. Не прошло и полчаса, как мы нашли аптеку недалеко от нашего общежития. Я уже «Hey, Balloon Pou Kou de Espanol» и, выступая переводчиком, спросил у аптекаря спирт. Он мотнул головой и вывез нам на тележке стеклянную бутыль литров 15-18. Тары меньшего размера не оказалось в аптеке. Но самое главное, что нам хватило оставшихся песо на эту бутылку радости. Мы рассчитались и понесли ее к выходу под возгласы аптекаря «Камарадас Савайтикас». Мы дружно тащили ее по очереди к нашему месту проживания. На улице было душно, пекло экваториальное солнце. Дойдя до угла здания общежития, мы увидели тренера с нашими шефами из господдержки. Пришлось прятать бутыль между машинами, припаркованными рядом с соседним зданием. Только через 1.5 часа мы благополучно доставили наш, уже теплый, товар в номер, где жили Валера и Игорь. Приключения продолжились. Открыть бутыль с хорошо пригнанной стеклянной пробкой оказалось даже для нас проблемой. С полотенцем в руках мы все по очереди пробовали открыть, но без результата. Назревало уже решение разбить горлышко. Но тут кто-то догадался смочить полотенце, и ура-ура! Пробка повернулась. Еще раз повернулась и потихоньку пошла наверх. Я чуть пригубил с ребятами и пошел к себе. Сполоснулся под холодным душем и ушел гулять по району, до центра было далеко. К 7 вечера, кроме меня и старших, на ужине никого не было. Когда Александр Иванович стал проверять, где все, то двери в комнаты были закрыты, и там была тишина. К 10 вечера, уже с нашими шефами и служащим общежития, тренер стал открывать комнаты. В той комнате, где была бутыль, лежали все шестеро на полу. Дышать в комнате было нечем, стоял жаркий перегар. И вентилятор, наверное, тоже уже был пьян, он еле крутился. Но бутыли в комнате не нашли, и их всех закрыли опять на ключ до завтрашнего дня. Утром ребята спустились в столовую с опухшими лицами. Нам всем попало и обещали наказать по приезду домой. После завтрака нас на автобусе свозили на пляж. Накупавшись, все чувствовали себя бодро и полными сил. В автобусе я узнал, что бутыль запихали за унитаз и наклеили этикетку с бачка. Но на ужине не было ни ребят, ни Иваныча. Я, в компании двух сопровождающих нашу команду, плотно поужинал за всех. И пошел готовиться к утреннему отъезду. Как оказалось, после вскрытия злополучного номера с понятым администратором, картина была та же, что и вчера, только прибавился еще Александр Иванович. На следующий день в 7 часов, без завтрака, уже семерых запихали в кресло самолета. И что удивительно, для них полет прошел гладко и быстро. Хотя самолет болтало и трясло в течение нескольких часов, пока летели над океаном. Некоторые из пассажиров пользовались гигиеническими пакетами. Я же после завтрака в отеле вез в сумке подарки из экзотических фруктов для всех членов команды. То ли из-за болтанки в самолете я забыл об этом, то ли я решил, что им и так хорошо, но сумку я открыл только дома. По прилету в Москву, когда сходили по трапу, все члены команды были уже трезвы, как огурчики. Но некоторые трезвы были недолго, только до посадки на поезд до Ленинграда.